Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Осенняя кампания по выборам в Московскую городскую думу видна в городе по бесчисленным плакатам с призывом голосовать за номер 3 «Единой России». Причем агитация за эту партию по своему оформлению подозрительно совпадает с избиркомовской, предлагающей пойти на выборы. За выходные на дорогах Москвы убедился, других в визуальном пространстве столицы России почти нет. От партии «Справедливая Россия» я видел только один видеоплакат с мелькающими на экране на Театральной площади лидерами списка. В очень неприметном месте был вывешен единичный лик сурового вождя ЛДПР Владимира Жириновского. «Нет плакатов КПРФ, они запрещены», заявил спонсор компартии, кандидат в депутаты Мосгордумы Вадим Кумин. Лидер списка КПРФ Николай Губенко жалуется на административный ресурс.
«Где бы ты ни попытался проявиться, везде сплошные препятствия».
Лидер компартии России Геннадий Зюганов смело обличает главу республики Мариэл Леонида Маркелова, не дающего оппонентам вести предвыборную кампанию.
«Я хочу успокоить моих московских коллег. У Мариэл переплюнули их на три порядка своей беспардонностью, глупостью и цинизмом. Этот вырубил всех, кто только может там участвовать на выборах. Харитонов у нас депутат, вот он там две недели работает, все клубы закрыты. Милицейские воронки сопровождают по 2-3 воронка на каждую поездку, проводят в основном на улице. Все эти факты обобщены и направлены президенту, премьеру, Чурову. Там 9 лет сидит бывший ЛДПР, а ныне просто отвязанный губернатор, для которого не существует ни установок президента, который говорит о равных возможностях и элементарной демократии. Такого рода губернаторы просто хамски позорят любую идею и любую власть. Я подал заявку на встречи в пятницу в нескольких домах культуры. Мне отказали во всем. Ничего они там не сделают. Я возьму красный флаг и от железнодорожного вокзала пройду по всему городу и проведу на площади против губернатора. Сейчас только что разговаривал с работой по Волжский округ, сказал, не превращайте выборы в кавказскую кухню. Этого отвязанного губернатора поставьте на место. Я обращаюсь к министру внутренних дел. Посмотрите на своего губернатора, который там местную законность вводит. Обращайтесь к Нарышкину. Приезжайте и посмотрите, как ваши представители от Единой России руководят республиками. Просто разорил всю республику напрочь.
Но как только я задаю вопрос про мэра Москвы Юрия Лужкова, Геннадий Зюганов замолкает. Он передает слово первому секретарю МГК КПРФ Владимиру Уласу.
«Во время его утверждения мэром Москвы наша фракция не поддержала Юрия Михайловича Лужкова. Это была единственная фракция. Ни Яблоко, ни СПС не осмелились на это. Поэтому у нас четкая позиция, принципиально без кликушества».
Лидер списка компартии на выборах в Мосгордуму Николай Губенко наконец произносит запретное слово «мэр».
«Почти в каждом выступлении кандидата в депутаты звучит критика в адрес мэрии. Есть фирмы, на которые из бюджета города направляются огромные средства. Сокращается на социальные 47 миллиардов, а на фирму из 5 человек, где есть участники и родственники правительства Москвы, направляется 87 миллиардов. Это недопустимо. И к этому причастен мэр, который так стеснительно указал свои доходы в сумме 6 миллионов с лишним рублей, хотя известно, что в соответствии со статьей 35 Семейного кодекса имущество, совместно нажитое с Еленой Батуриной, делится пополам. Значит, он у нас тоже миллиардер».
Достаточно осторожно критикуют власти в целом и партия «Яблоко». Выступавший на политкомитете партии лидер «Яблоко» Сергей Митрохин уверен, что система может привести Россию к окончательной стагнации, напоминающей период брежневского застоя, когда политическая элита упустила шанс провести модернизацию СССР и тем самым обрекла его на последующий крах, говорит Сергей Митрохин.
«Цензура, потом отмена губернаторских выборов, назначение председателя Конституционного суда. И, кстати, отмена выборов одномандатников отчасти тоже. Таким образом действует существующий клан, просто устранять всех потенциальных конкурентов с поляны».
Задача оппозиции, по словам лидера «Яблока», заключается в том, чтобы предложить альтернативу политическому курсу нынешнего руководства страны. Впрочем, Митрохин подчеркнул, демократическая альтернатива не может быть реализована ценой общественных потрясений и человеческих жертв. «Для нас неприемлем принцип «чем хуже, тем лучше», равно как и любые методы политической деятельности, провоцирующие насилие», отметил лидер «Яблока». Партия презентовала публике состав общественного совета в поддержку избирательного списка «Яблока», где немало уважаемых людей. Главное новостью предвыборной кампании по выборам мэра Астрахани стало письмо кандидата на этот пост, депутата Государственной Думы России Олега Шейна, кремлевскому политтехнологу Владиславу Суркову. Рассказывает Галина Маркина.
Выбор 2009 – это своего рода вызов действующему мэру Сергею Баженову. Перед началом кампании, по всем оценкам, он уступал по популярности представителю оппозиции, депутату Государственной Думы России Олегу Шейну. Однако муниципальные выборы можно считать вызовом и для самого Олега Шейна, ведь ему приходится сталкиваться с огромным административным ресурсом. Поэтому, по мнению политолога Николая Гришина, эти выборы не только жесткие, но и чрезвычайно интересные для анализа.
Здесь столкнулись две стратегии. Действующий мэр Баженов, он использует классические технологии, на него работают наши известнейшие, самые высокооплачиваемые политтехнологи российские, которых он традиционно приглашает из Москвы. В основном мы здесь со стороны Баженова видим такие классические технологии, то есть очень мало сюрпризов, очень мало каких-то инноваций, но зато опробованные меры, которые делаются на очень высоком профессиональном уровне, с огромным привлечением всех ресурсов.
Вот уже где-то полгода, как Баженов вышел в народ, с астраханцами убирает мусор во дворе, сажает цветы, проверяет качество ремонта крыш многоэтажек, катается с пенсионерами на речном трамвайчике по Волге, строит детям игровые площадки. В мэрии говорят, наш город становится лучше. Сами астраханцы не устают делиться впечатлениями от полученных, образно говоря, хлеба и зрелищ.
Я очень рада. Спасибо, что ветеранов не забывают.
В этой площадке очень хорошо. Можно играть в колле, в прятки. И детям это очень всем нравится.
Но на самом деле реально существующие проблемы не решаются. 2 месяца прошло после обрушения общежития. Но до сих пор около 50 человек остаются без жилья. Сразу после трагедии их разместили в больнице и пионерлагере. И так и забыли про них.
Просто приходит такой вывод, что действительно тянут специально.
Сейчас выборы пройдут, и все. И больше мы никогда никого не увидим и не услышим. И мы больше никому не нужны. Как жили мы здесь, так будем жить.
С астраханцами, в частности, с жителями общежития, встретился председатель партии «Справедливая Россия», председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Вот что он сказал об итогах своей поездки в Астрахань.
Проблема общежития должна решаться по справедливости для всех, кто там пострадал. Этим вопросом я буду заниматься предметом в Москве. И, наконец, встреча с представителями малого бизнеса. Некоторые там действительно просто на крик переходили, говоря о том, с каким беспределом и с каким беззаконием они сталкиваются. Еще 5 лет назад было около 50 тысяч предпринимателей, а сейчас их около 20 тысяч.
Основная цель поездки Сергея Миронова в Астрахань заключалась в оказании поддержки на выборах своему однопартийцу, депутату Госдумы Олегу Шейну. Как известно, Олег Шейн на прошлой неделе написал открытое письмо первому заместителю руководителя администрации президента России Владиславу Суркову, где сетует на полную информационную блокаду, организованную местными властями, и физическое насилие в отношении его предвыборного штаба, которое якобы применяется сторонниками нынешнего мэра города, единоросса Сергея Баженова. Вместо Суркова справедливо Россу ответил секретарь президиума Генсовета Единой России Вячеслав Володин. По его словам, «Единая Россия» немало сделала для того, чтобы Олег Шейн равноправно участвовал в выборах. Однако, если отчеты о проделанной работе мэра Сергея Баженова горожане получают круглые сутки с экранов телевизоров, по радиоэфиру, из свежей прессы, то Олег Шейн вынужден использовать иные технологии, говорит политолог Николай Гришин.
Поэтому эти выборы вот, интересны здесь тем, насколько его стратегия сработает на этот раз и удастся ли партии власти с использованием беспрецедентного на этих выборах административного ресурса, скажем так, привлечь электорат уже на свою сторону.
Однако митинги, народные выступления и встреча Олега Шейна с горожанами в астраханской прессе не освещаются. Поэтому совместная с Сергеем Мироновым пресс-конференция для Олега Шейна стала, пожалуй, единственным официальным выступлением.
Главная проблема малого бизнеса в том, что его постоянно пытаются обдирать как липку, придумывают разнообразные внебюджетные фонды, куда людей заставляют носить деньги, и откладывают его такой данью, что малый бизнес предпочитает, сломя голову, уезжать куда-нибудь подальше.
И опять, ни вчера, ни сегодня в новостях теле- и радиоканалов личность Шейна не фигурировала. Практически незаметна деятельность других претендентов на пост мэра. По мнению политолога Николая Гришина, их участие в выборах носит технический характер.
То есть они используются для того, чтобы решать задачи основных кандидатов. И они являются техническими, связанными в той или иной степени с действующим мэром. То есть, например, если мы возьмем предвыборные акции и издания кандидата КПРФ, РФ Алексеева, кандидат от ЛДПР Старовойтов и Строкин, то совершенно явно, что они работают не столько на себя, сколько против Шейна. Поэтому Баженов и Шейн – это не просто два реальных претендента, но это и два претендента, которые, в принципе, вообще участвуют в борьбе, поскольку остальные выполняют здесь совершенно функции статистов.
Вообще политологи воздерживаются от каких-либо прогнозов, ссылаясь на то, что сейчас в Астрахани не проводятся социологические исследования. И оба главных претендента на пост мэра утверждают, что на выборах одержат победу.
Из Астрахани сообщала корреспондент «Радио Свобода» Галина Маркина. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Как в России фабрикуют дела на неугодных политиков? Методика становится ясна по делу мэра Дубовского района Владимира Колесниченко. Глава района только что вышел из тюрьмы и приступил к работе. С ним встретился корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Глава Дубовского района Владимир Колесниченко был арестован 19 апреля 2007 года. Его обвинили в получении взятки. Буквально сразу же после задержания Колесниченко начальник Донской криминальной милиции генерал Александр Кравченко на внеочередной пресс-конференции сообщил о поимке в Дубовском районе крупного коррупционера. Им, ко всеобщему изумлению, оказался никто иной, как сам глава администрации муниципалитета. Ему вменялось вину получение двух взяток в размере 50 и 120 тысяч рублей. Как пояснил генерал, эти суммы были переданы Колесниченко за содействие в предоставлении земельного участка и разрешение на строительство там нефтеперерабатывающего завода. Известие об аресте дубовского главы вызвало у людей в районе, да и не только в районе, буквально шок. Ведь после того, как народ в 2001 году выбрал Колесниченко главой, здесь очень многое стало меняться к лучшему. Сельхозпредприятия, в которых люди находились буквально на грани выживания, потому что годами не получали зарплату, пришли серьезные инвесторы. Ремонтировались школы, налаживалась связь. На выборах в 2005 году за выдвинувшегося на второй срок Владимира Колесниченко проголосовали более 70% избирателей. И надо же такому случиться. Оказался коррупционером. Через 7 месяцев его выпустили за отсутствием состава преступления. И он вышел на работу. Но буквально через 3 месяца Колесниченко вновь арестовали, инкриминировав ему якобы незаконно вынесенное служебное постановление, служебный подлог и занятие незаконной предпринимательской деятельностью. Очередные этапы следствия и суд длились больше года. Все это время Колесниченко своей вины не признавал. О том, как все происходило, рассказывает сам Владимир Колесниченко.
Вот когда меня принимали, как там говорят, адвоката не было. То есть я попросил адвоката, мне дали трубку, я ему позвонил, говорю, а адвокаты какие в Дубовке? Володомс позвонил, знал одного там мужика, я говорю, слушай, ты, наверное, подъезжай, давай будем как-то смотреть, потому что ну, тут так я попал. Он говорит, ты ничего не подписывай без меня, я сейчас беру ордер и выезжаю. Ну, они все равно составили протокол и суют, и подпиши. Я от подписи отказался и написал, что без адвоката я как бы отказываюсь и подписывать, и вообще на эту тему говорить. Все, это дело, все месяцев тянется. Меня там, ну, раза два-три свозили в прокуратуру. Меняет следователь. Поменяли этого второго. Пришел третий. Третий еще что-то пытался. А четвертый уже там и не пытался. А пятый пришел, когда уже меня второй раз взяли. Заканчивается, то есть по 2-3 месяца мне продлевает. А продлевали на каком основании? Хоть мы и говорили, что у меня есть и работа. У меня есть, во-первых, некуда бежать. У меня есть место жительства, семья. Ну, все есть. Мне смысла, куда я буду скрываться? Само преступление, даже тяжесть его, она не влияет на то, что вот на меру содержания. И вдруг 19 ноября, а посадили меня 19 апреля. То есть заканчивается мера у меня. Надо везти на суд. И я считаю, что уже 18-го не повезли, 17-го не повезли. Я думаю, ну все, 19-го повезу. Проходит полный, я уже сижу, вы понимаете, вот на нервозе. И вдруг в 4 часа мне там без вещей на выход там ведут следственку. Прихожу, один следователь, я на него сразу же научен. Я говорю, почему без адвоката? Что за дела? Он, да подожди, подожди, я с хорошими вестями. Все, мы закрываем дело. Пожалуйста, нате постановление. Я говорю, через канцелярию и брать не буду. Пускай они там потеют. Он говорит, ну и вести есть не сильно хорошие. Мы возбуждаем два новых дела. Это незаконное предпринимательство и служебный подлог. Работает две недели. Никого я не тронул, никого я не угрожал. На следствие не оказывал никакого там, на ход следствия там. Приглашал меня раза два, наверное, или три. Ну, две, по-моему, у меня повестки. Следователь. Я в этот день четко ехал, за полчаса приеду, доложу. То есть, как бы, самым, что не есть, дисциплинированным себя в этом проявил. Но они через две недели идут с ходатайством на суд. Суд меня отстраняет опять Ленинский от исполнения обязанностей временно, как они написали, не указал на какое время там и все остальное. Но в это время они, оказывается, я уже потом в материалах уголовного дела увидел, они пытаются на следствие, прокуратура наезжает на каком основании его закрыли. Следователь пишет, я потом уже увидел материал уголовного дела, я не знал этого. Он пишет, потому что вообще-то состава преступления нет. Понимаете, сам факт передачи денег, он не подтверждается, что он требовал нигде, понимаете, кроме устного заявления одного и второго. Ну, он только понимал, о чем идет речь. Вот так вот как бы то, что получилось.
И чем дольше продлевалось следствие, тем больше вопросов вызывало заурядное, на первый взгляд, уголовное дело. И главное из них – почему так долго оно не передается в суд? Такой вопрос задавали на Дону многие, кто знал о происходящем. Ответ напрашивался сам собой – следствие не может собрать необходимое доказательство вины Колесниченко. Весной этого года дело по обвинению главы администрации Дубовского района наконец-то было передано в Ростовский областной суд на рассмотрение коллегии присяжных заседателей. В итоге 12-0 в пользу Колесниченко. После того, как это решение в полном объеме утвердил Верховный суд страны, появились новые вопросы. Как такое могло случиться и кому было выгодно отправить главу района на тюремные нары? По мнению политолога Владимира Кобякина, все дело в коррупции, в буквальном смысле этого слова. Местные бизнесмены при помощи сотрудников правоохранительных органов решили заменить Колесниченко на более удобного для них человека.
Трудно говорить о том, насколько там степень давления власти на правоохранительные органы. В принципе, ее быть не должно. Хотя мы с этим сталкиваемся. Вся нелогичность этого дела сразу рассасывается и все становится по своим местам, когда находишь объяснение противостояния главы района и так называемых правоохранительных органов. Почему так называемых? Потому что в своем противодействии главе они использовали заведомо неправовые методы. И по мере того, как знакомишься с этим делом и поднимаешь пласт за пластом, ты видишь, что не только неправовые методы и нарушения процессуальных норм здесь налицо были, но и прямая замешанность местных правоохранителей в неблаговидных делах, которые творились в районе и которым пытался противостоять глава. Я имею в виду, это попытка обанкротить достаточно процветающее хозяйство. Дубовский район – это район сельский, и основу его экономики составляет, конечно, аграрные предприятия. Глава не дал. Казалось бы, это, ну, какое это отношение имеет к тому, что с ним произошло? А знакомишься с делом и смотришь, кто выступает свидетелями обвинений главы во взятках. Те самые люди, которые были замешаны в преднамеренном банкротстве сельхозпредприятий. Это так называемые местные короли. В каждой территории есть какой-то свой уважаемый человек, каким-то образом сколотивший свое состояние. Не будем сейчас уточнять, каким. Эти люди тоже выступили свидетелями обвинений. Потом, как выясняется, местные правоохранители, был серьезный очень конфликт с местным прокурором у Колесниченко и с местной милицией. И что любопытно, начальник местной милиции в результате конфликта с Колесниченко, как я понимаю, связанных вот не в последнюю очередь с этими хозяйствами, вынуждены уйти со своего поста, потом объявляется в Сальске на посту начальника местного РУБОПа. И почему-то этот сальский РУБОП потом оказывается главным спецоперацией, которую провели по поимке взяточника Колесниченко. И люди понятые тоже из Сальска, хотя Дубовка – село большое, приближающееся к маленькому городу, и здесь недостатков понятых не было бы. Сальский район на юге, а Дубовский район – это, можно сказать, крайний восток области. Здесь и по всем вот этим административным делам, в том числе и по милицейским, он как бы связан с Волгодонском, ну, с Волгодонским районом, с Цемлянским районом, ну, с Волгодонском, но никак не с югом области, не с Сальском. Как выяснилось, Колесниченко довольно долго слушали. Не знаю, насколько это было санкционировано судом, вот, но главу слушали. Операция готовилась давно. И внятных результатов фонографической экспертизы так представлено и не было. Опыт показывает, что мы сейчас, даже если мы абстрагируемся от этого случая, а вообще, что присяжные не прощают следствию ни малейших ошибок. Запугивай ты их, не запугивай, а мимо очевидной глупости они, люди, как-то не проходят. А здесь не только непрофессиональная работа следствия налицо. Но здесь, собственно-то, и работать было не с чем, потому что факта преступления как такового не было. Что потом констатировал и Верховный суд, который вчистую оправдал главу Дубовского района.
Работать в районе Владимир Колесниченко начал более 30 лет назад мастером передвижной механизированной колонии. Вырос там профессионально, до должности главного инженера. После этого был направлен, как говорили в те годы, на советско-партийную работу. Трудился вначале на посту заместителя председателя исполнительного комитета районных депутатов, затем первого секретаря райкома партии. После августа 1991 года возглавил большой 38 тысяч гектаров пашни совхоз, а через 5 лет стал директором местной нефтебазы. Так что он лично знаком здесь со многими людьми и о их проблемах знает не понаслышке. Вот уже более месяца Владимир Колесниченко вновь занимается своим привычным делом. Безусловно, тяжело, но недаром же говорят, своя ноша не тянет. Как это ни парадоксально, но он сегодня не сильно жалеет о проведенных в следственном изоляторе годах.
Я думаю, что годы эти не вычеркнуты, потому что вот говорят, ну, два года, мол, вырвали из жизни. Конечно, жалко, что потеряны, и потеряны они для района, потому что за эти годы, вот я пришел, ни одного проекта не сделали, ни на один объект, ничего, понимаете, перспективы никто не занимался. Доделывали то, которые были сделаны тогда. Вот жалко потеряны вот с этой точки зрения, потому что, ну, действительно, ничего не сделано. Вот. А с другой стороны, я об этом говорил и раньше, там были разговоры такие, я считаю, что они бесследно не прошли, потому что действительно я увидел как бы с другой стороны с изнанки то, о чем я даже и не думал, и не подозревал, и не задумывался вообще. Я не сталкивался с этим, понимаете. А увидел я всю систему, которая вот действительно заряжена не для того, чтобы, ну, скажем, действительно объективно, там, как мы хотели бы того, как есть прописано в уголовном законе, там, и все, и о судах, и о следствии, там, о прокуратуре. Но это совершенно другое, то, что написано там. И, конечно, используется и закон, но он используется часто и для других целей, прикрытия, там, чего-то, по-разному трактуется.
Что творилось в Дубовском районе в 2001 году, когда Владимир Колесниченко впервые выдвинул свою кандидатуру на должность главы, вполне можно назвать беспределом. Крепкие хозяйства ложились одно за другим под гнетом преднамеренных банкротств. Людей вышвыривали из бывших колхозов, в которых они проработали всю жизнь. Отнимали имущественные паи, обманывая изощренно и нагло. Несколько дубовских хозяйств фактически стали территорией бесправия. Владимир Колесниченко тогда объездил все хутора и села, убеждая народ, что с этим можно и нужно бороться. Главное – перестать бояться. Нынешний председатель районного собрания депутатов Сергей Стецкий вспоминает, как, возвращаясь после очередного трудного разговора на встрече с избирателями, он спросил у Колесниченко: «Тебе не страшно?» Тот задумался на минуту и ответил: «Страшно». А потом стиснул кулаки: «Я все равно подниму район». Так случилось, что до сих пор поднимает.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ростовской области Григорий Бочкарев. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы начался допрос свидетелей обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Канцлер Германии Ангела Меркель начнет на этой неделе переговоры о формировании новой правящей коалиции. По словам Меркель, коалиционным партнером возглавляемого ею блока ХДС-ХСС станет Свободная демократическая партия. Иран провел сегодня испытание ракеты дальнего радиуса действия «Шахаб-3». Иранское телевидение сообщило, что ракета способна поразить цели на расстоянии до 2000 километров, то есть может достичь территории Израиля. Президент России Дмитрий Медведев выступил в Калининграде перед военнослужащими, участвовавшими в учениях «Запад-2009», и призвал не драматизировать проблемы, вызванные кризисом. Один из лидеров киргизской оппозиции Бакыт Бишимов временно покинул страну из-за угрозы его жизни. Руководитель парламентской фракции Социал-демократической партии Киргизии Бишимов заявил, что в августе его пытались убить. Американское командование в Афганистане подтвердило, что солдаты США открыли огонь по двум афганцам, один из которых от ранений скончался, а другой доставлен в больницу. В разных районах Ирака в понедельник жертвами актов насилия стали по меньшей мере 13 человек. Президент Пакистана Асиф Али Зардари прибыл в понедельник в Рим для переговоров с итальянским руководством. В Таджикистане власти опровергают сообщения о перестрелке на границе с Киргизией. В России, по данным Федеральной миграционной службы, более 4 миллионов незаконно работающих мигрантов. Вы слушали краткие новости.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Павла Милюкова, выдающегося русского историка, лидера кадетской партии, главы Министерства иностранных дел Временного правительства и главного редактора крупнейшей эмигрантской газеты «Последние новости». Его судьбе и личности была посвящена конференция «Мыслящие миры русского либерализма» Павел Милюков. Ее проводил Дом русского зарубежья в Москве. Ключевым в осмыслении личности и трудов историка и политика Павла Милюкова стал доклад философа и правозащитника, политзаключенного хрущевской эпохи, ныне живущего в Копенгагене, Бориса Вайля. Милюков и Сахаров. Он подчеркивает личное мужество двух политиков.
О словаре Ушакова, конец 30-х годов, к слову «либерал» и «либерализм», даются примеры, где дважды фигурирует слово «трусость». Это можно и у Ленина найти. Почему-то советским идеологам казалось, что либерал должен быть трусливым. А если он не труслив, то он и не либерал вовсе. Мужество и смелость – это качество революционеров или революционных демократов. Но вот два столпа российского либерализма – Милюков и Сахаров. Их-то никто не может назвать революционерами, а тем не менее им обоим присуще личное мужество. В случае Милюкова – выборгское воззвание, знаменитая речь в Думе в 16 году, перемена, как сказал Павел Александрович, ориентации на Германию, новая тактика. В случае Сахарова – но это все на нашей памяти. Один человек, правда, поддерживаемый небольшой группой неименитых единомышленников, бросает вызов.
Борис Вайль отмечает особый характер русского либерализма.
Необходимо отметить, что в России, как в СССР, традиции либерализма связаны с государством и с реформами сверху. Именно тут общность между позициями Милюкова и Сахарова и отличие от классического или современного либерализма. Милюков был лидером партии, депутатом Госдумы, Сахаров был как бы негласным духовным лидером диссидентов и после возвращения из ссылки депутатом Съезда народных депутатов, участником Московской трибуны, межрегиональной группы. Вообще же их судьба развертывается на фоне двух совершенно разных государств, сословно-монархического и тоталитарного. В России с 1905 года стало возможным легальное существование партии, была отменена цензура, которая и до этого, в общем-то, не была настолько свирепой, как советская. Так что Милюкову не надо было требовать многопартийности. Но поразительным образом, в 1905 году Милюков настаивал на ограничении власти монархии, а через 70 лет Сахаров настаивал на ограничении власти КПСС, своего рода коллективного самодержца. Некоторые требования кадетов 1905 года совпадали с требованиями Сахарова с 70-х-80-х годов, а именно освобождение политзаключенных и отмена смертной казни. Как недалеко за 70 лет страна ушла от 1905 года.
Самым интересным и поразительным философ Борис Вайль считает разнонаправленный процесс эволюции двух политиков Сахарова и Милюкова.
Эволюция этих двух людей проходила в обратном направлении. У Милюкова от либерализма к поддержке диктатуры Сталина, у Сахарова от Сталина к либерализму. Будучи лидером либеральной партии, Милюков был в ней признанным специалистом по внешней политике. После 1917 года его внимание было сосредоточено не столько на либерализме как таковом, сколько на поисках союзников. А новая тактика Милюкова заключалась в том, что только внутренние силы в СССР могут преодолеть большевизм. Иностранная интервенция исключалась. Все это имеет отношение к антибольшевистской борьбе, к тактике кадетизма, а не к либерализму как таковому. Как Милюков пришел к Сталину? Об этом есть первопроходческая работа норвежского ученого Йенса Питера Нильсена. Она была написана «Милюков и Сталин» в начале 80-х годов в Осло, издана по-русски, а в 91-м перепечатана в журнале «Новая и новейшая история». Начало сменовеховства было положено советско-польской войной. Тут лозунги «Единой и неделимой России» заставляли иммигрантов, внешних и внутренних, сочувствовать большевикам. Даже бывший царский министр иностранных дел Сазонов признавался, что у него сердце разрывается на части при мысли о том, желать ли победы полякам или большевикам. Логика здесь простая – восстановление Российской империи. А большевики, они ведь не вечны. То, что большевики продержатся у власти 74 года, этого, конечно, никто не предполагал. Итак, стремление окраин к независимости в расчет не принимались. По этому поводу Милюков писал в своем дневнике в 19-м году: «Я могу соединиться с Лениным и Пуришкевичем на идее защиты России, хотя теперь, как бы далеко ни протягивал руки, влево и вправо, не могу дотянуться ни до Ленина, ни до Пуришкевича». Милюков сам в последних новостях заявлял, что у сменовеховцев что-то есть и от меня, и что некоторые из них перешли на новую платформу через его новую тактику. Однако кадеты в эмиграции прекрасно понимали сущность сменовеховства. Например, Тесленко в докладе на заседании Парижской группы партии «Народный свобод» в 23-м году говорит: «Сейчас за границей имеются все течения русской политической мысли, не исключая и большевиков. Конечно, здесь большевики не по совести, а по службе, ибо все сторонники большевиков оплачены. Возьмите сменовеховцев». Милюков в последних новостях следил за развитием НЭПа, притом оценивал его чисто по-марксистски. Экономические, дескать, отношения определяют политическую надстройку. Вообще, НЭП вдохнул оптимизм в эмиграцию. В 20-е годы можно было позволить себе подобные иллюзии. Но, как пишет Йенс Питер Нильсен, нас поражает, однако, тот факт, что Милюков продолжал настаивать на преимуществах Сталина даже в 30-е годы. То есть, когда стало совершенно ясно, что режим Сталина по методам и средствам не только не отстает от жестокости и эксцессов гражданской войны и красного террора, но далеко их превосходит. Но ведь обаянию Сталина подвергся не только Милюков, сколько западных интеллектуалов, попутчиков приезжало в 30-х годах в Красную Мекку. Но вот норвежский ученый, он пишет, что Милюкову все-таки можно сделать упрек в том, что ему следовало знать обо всем этом лучше других, то есть западных людей. Милюков был непоследователен и не любил признаваться в ошибках. Заметим, кстати, что это его отличает от Сахарова. Поразительно, но в 1937 году Милюков писал: «Россия, наша Родина, явно вступает в полосу выздоровления. И организм ее, как бывает после тяжелой болезни, крепнет на наших глазах». Оппозиция, что в дореволюционной России, что в эмиграции во времена Сталина, должна была, по мыслям Милюкова, по-разному относиться к внешней политике своего государства, нежели чем к внутренней. Еще во время гражданской войны в дискуссии с генералом Гурко Милюков сказал, и записал это в своем дневнике: «Я предпочитаю, чтобы наш народ страдал от большевиков, чем от румын, которые хотят отторгнуть часть России». Очевидно, речь идет о Бессарабии. Широко известно высказывание Милюкова в отношении советско-финской войны: «Мне жаль финнов, но я за Выборгскую губернию». Характерен спор Милюкова с либеральным националистом, в кавычках, и бывшим вождем кадетов Струве. Как известно, Струве писал, что русские в Харбине под японской властью живут лучше, чем русские во Владивостоке. И не только материально, но и в культурном отношении, и в отправлении своих религиозных потребностей, ходят в храмы, а в Советском Союзе религия преследуется. Любое отторжение части Советского Союза, по мнению Струве, ослабило бы советскую власть. Такого аргумента Милюков не принимал. В 1932 году ему был задан вопрос: что предпочитает докладчик, страдания 160 миллионов населения или потерю части территории? Не колеблясь, Милюков ответил: «Я предпочитаю страдания. Страдания населения временны, а государство постоянно. Терять территорию ни при каких обстоятельствах нельзя. С потерей территории могут мириться только плохие патриоты, несознательные граждане». Норвежский ученый называет эту позицию циничной. Я полагаю, что в ней нет ни грамма либерализма. С этой позицией Милюкова мог бы согласиться и Сталин. Сталин после войны расширил территорию Российской империи. Такой огромной она никогда не была. Все славяне, не говоря о румынах, албанцах и восточных немцах, оказались под властью Кремля. Милюков мог бы гордиться Сталином.
Милюков шел от либерализма к оправданию сталинизма, как сохранившего государство и территорию, пусть через страдания народа. А Сахаров из-за страдания людей шел от Сталина к демократии, говорит Борис Вайль.
Сахаров призывал бороться за каждого человека в отдельности, против каждого случая несправедливости. И это разительно отличает его от Милюкова, особенно от позднего Милюкова. Каждый контакт с иностранцами, каждое интервью, каждое свое выступление Сахаров использовал для передачи списка политзаключенных. Это до перестройки. Не раз он ездил на процессы по политическим делам. После одного процесса над самолетчиками родственники подсудимых подошли к Сахарову и сказали ему: «Спасибо, Андрей Дмитриевич, за то, что вы защищаете евреев». На это Сахаров ответил: «Я защищаю людей, а не евреев. Это и есть либерализм в действии».
О концепции доклада Милюков и Сахаров я побеседовал с живущим в Дании философом Борисом Вайлем.
Борис Борисович, почему все-таки такое противопоставление Сахаров и Милюков?
Милюков эволюционировал от либерализма. До 17-го года он был либерал и к сталинизму, а Сахаров наоборот, от Сталина, приятие советской системы, к либерализму.
Я бы все-таки не сказал, что Сахаров был в чистом виде либерал, скорее идеалист социальный такой. Хотите ли вы сказать, что вот такой социал-идеализм или, может быть, социал-демократизм – это лучше, чем такой государственнический либерализм, на позициях которого стоял Милюков?
Однажды Сахарова спросили, как он себя определяет, определяет ли он себя как либерал. Он сказал: «Я скорее социал-либерал». Эта позиция гораздо лучше, чем государственный либерализм. А вообще либерализм в России связан с государством и фиксирован на государстве, в отличие от Запада.
Милюков бы, пожалуй, устроил нынешний российский режим.
Я не знаю, потому что у него до 17-го года, он же был такой критик режима самодержавия. За это его и хотели убить монархисты. Но действительно, в 30-е годы он такой крен дал, что я думаю, что его бы этот строй устроил, если бы он сохранил те же установки. Он же ведь менялся все время, Милюков. Я не знаю, на самом деле, как бы Милюков повел себя здесь. Ну вот то, что либерализм в России всегда был фиксирован на государстве, это правда.
Говорил Борис Вайль. И все же мы не должны забывать, Павел Милюков пытался изменить Советскую Россию, посылая туда эмиссаров и антибольшевистскую литературу, но оказался в плену чекистской провокации. Это кончилось провалом и гибелью людей, что я и пытался показать в своем докладе на конференции. А в 40-е годы Павел Милюков пришел к выводу об оправданности существования сталинской диктатуры, что я изложил в предсмертном письме. Мой собеседник Владимир Шувалов, доктор исторических наук, он работает в Пензенском университете.
Как вы объясните эволюцию Милюкова, точнее даже вообще русского либерала, который может от либерализма дойти до принятия режима Сталина? Что, для многих русских либералов территория важнее, чем демократия?
Он пытался быть как бы сопричастным к жизни, к российской вот ситуации реальной. Понимаете, вот условно, вот как бы Ильин, он советскую власть ненавидел всегда, но вот как оказалось, условно так был прав. Это оказалось, ну, условно тоже проще. А Милюков, он пытался что-то сделать, в моем представлении. Он пытался там повлиять на ситуацию внутри, там, снаружи. Глупо. Сейчас, конечно, глупо. Он разменял на это все и идеалы, и принципы, все разменял в какой-то степени, вот так выражаясь громко. Но в итоге он пытался повлиять и оказался плохим. А те, кто просто констатировали, что вот большевистский режим, он плохой, преступный, это, в принципе, правильно в какой-то степени. Но ведь это ничего не дает, по сути. Они не пытались повлиять реально на ситуацию, они просто утверждали, пока мы в нашей стране изнутри его перемоли.
Милюков надеялся, что внутри страны эта сила изменит что-то?
Он надеялся, что это будет осмысленное какое-то движение. Ну, с моей точки зрения, большевистский режим, он настолько оказался настолько сильным, настолько кровавым, что его вот на основе каких-то цивилизованных методов просто невозможно было опрокинуть. Мы перемололи его, но мы перемололи полстраны, закопали в землю заодно уж. В итоге обоюдный, кстати, тупик. А Милюков оказался плохим. Ну, так вот утрирую, упрощаюсь.
А вот что думает о лидере кадетов и издателе последних новостей исследователь творчества Павла Милюкова, кандидат исторических наук Павел Трибунский. Он работает в Рязани.
Как вы объясните, как историк, каким образом русский либерал может, как вот выразился господин Вайль, доэволюционировать до принятия в той или иной степени сталинского режима, как это случилось с Милюковым?
Я боюсь, первая проблема – это многозначность термина «либерализм», огромное количество определений, некоторые из которых друг друга взаимоисключают. Чисто либерализма в России никогда не было. Милюков больше радикал, нежели либерал, потому что на ранних этапах своей карьеры он одобрял террор, потому что считал, что это одно из таких вот средств борьбы с самодержавием. Если вы там пошумите за сценой, то мы сможем предъявить правительству свои какие-то определенные требования. Поэтому Милюков не чистый либерал. То есть в этом отношении большими либералами был Союз 17 октября, вот по такой классической английской модели. И, во-вторых, ну, надо отдать должное, оказавшись в эмиграции, прям там 20 с лишним лет проведя, он по-другому, наверное, стал понимать, что, во-первых, никакой победы не будет, никакого внутреннего перерождения большевизма, на что он со своими друзьями делал упор, тоже не будет. То есть ему приходилось выбирать из существующего строя. Тем более, что страдания, репрессии, коллективизация, там, они все оказались не напрасны. Советская армия худо-бедно, но смогла вытеснить вот эту военную гитлеровскую машину, потихоньку вытеснял свои территории. Он же как раз застал Сталинград. Это все-таки, как ни крути, переломный момент в Отечественной войне и да и во Второй мировой войне. И у Милюкова основная идея его исторических построений, таких теоретических, большая роль государства в развитии русской истории. Соответственно, раз государство возвращается к своим границам, присоединяет к себе отколовшиеся территории, может противопоставить себя внешним вызовам, естественно, такое государство поддерживать. Другое дело, что не Милюков возглавляет это государство, но это уж так случилось.
Получается так, что русский либерализм несет в себе такое неущербное зерно. Он всегда готов обменять права человека и демократию на территорию, расширение территории и величие государства.
Не совсем так. Вот если бы Милюков был бы у власти, и вот он начал бы менять людей на территории, вот тогда бы ваш вопрос был бы уместен. А это уже... Это человек без родины, без всяких шансов вернуться куда бы то ни было, обеспеченный, потому что Милюков в конце жизни был достаточно богат. Человек, который себе уже там за границей сделал карьеру, и он смотрит как посторонний наблюдатель. И он уже, наверное, ушел от прежних своих либеральных трактовок, а больше смотрит на пользу того, что раньше он называл своей родиной. И здесь, мне кажется, особых противоречий нету. Это эволюция от того, что мы можем потихоньку прийти к признанию того, что Сталин, несмотря на все свои злодеяния, сделал много полезного, сделал не один Милюков. Маклаков Василий Алексеевич, посол Временного правительства во Франции. Он же в 45-м году вообще ходил на прием к советскому послу Богомолову, и там подымали тост за великого Сталина. Милюков до этого не дошел. А уж...
Не дошел.
Я думаю, что на это бы он не пошел. А Маклаков пошел. И многих, кто пошли, там и Вердеревский, и Кедров. Огромное количество эмигрантов. Там было человек 10 в этой делегации.
А кто-то некоторые никогда... пошли, потом за это заплатили, посидев в лагере.
А это кто вернулся? Тот же Маклаков, будучи человеком здравомыслящим, не собирался возвращаться. Да, он признавал, что сделано великое дело, но он отлично понимал, что его там не ждут с цветами. А некоторые вот оказались в плену иллюзии, особенно после Второй мировой войны. Потому что вся вот эта группа советских патриотов, они настолько уверовали в то, в принципе, Сталин сделал замечательное дело, что их агитация привела их к высылке из страны. Ну и потом, кто в лагеря, кто в Алма-Ату, там на должность библиотекаря. Там. То есть страна отплатила им на самом деле очень серьезно за их заблуждение.
А если все-таки говорить о сегодняшнем дне и том либерализме или либерал-радикализме, как вы считаете, который представлял Милюков, нынешняя власть, она для Милюкова была бы вполне приемлемой с ограниченной демократией, суверенной в кавычках, с определенной, с экономической свободой. Это для него было бы нормальным режимом, или он бы оказался бы его критиком?
Ну, я думаю, что он бы провел параллели с эпохой России между принятием основных законов в 1906 году и вот до февральской революции. Потому что, да, свободы есть, но ограничены. Экономическая свобода до революции еще большая даже была. Там не так велика была роль регулирующего государства. И, естественно, Милюков оказался бы в критиках режима. То есть, это вот момент, который, наверное, надо хорошо понимать в отношении Милюкова. Он старался быть на первых ролях всегда. И поэтому для него, если он не во власти, то он должен быть во главе оппозиции. А глава оппозиции, это предполагает обязательную критику режима.
Петербургский историк профессор Петр Базанов, похоже, считает, что главное качество Павла Милюкова как политика – это сверхгибкость.
Петр, как русский либерал может доэволюционировать от, собственно, либерализма к оправданию и пониманию сталинизма?
Да Милюков никогда на самом деле сталинизм-то не оправдывал. Он оправдывал имперскую политику России, будучи убежденным патриотом-либералом, патриотом-националистом. Поэтому, когда он говорил, что я больше империалист, чем Сталин, он отнюдь не кокетничал. Это полностью соответствовало действительности, что Сталин все делал, ну, естественно, лично в своих интересах, а во-вторых, в интересах того халифата коммунизма, который он создавал, ну и халифом которого, конечно, обожествленным живым богом на земле, как все прекрасно знали, что Милюков требовал лишь только совершенно таких конкретных для русского националиста, умеренных, я бы даже сказал бы, планов. Ну, вот Львов присоединить с православным населением Галиции, ну, вот там Босфор и Дарданеллы занять, но ничего такого сверхсильного. А вот Польшу и Финляндию, наоборот, отпустить. Зачем с ними связываться? Одни только неприятности для многонациональной Российской империи. Что же касается взглядов Милюкова, то он их менял с завидной регулярностью, отличаясь в этом отношении с тактической беспринципностью. Стратегически я ничего не могу сказать про Павла Николаевича плохого, потому что это был человек-либерал всю жизнь, западник и сторонник вот построения государства, ну, до 17-го года, наверное, по английскому образцу.
Это такое слабое звено русского либерализма, и оно как раз заключается в этой имперскости. То есть русский либерал, большая их часть, по крайней мере, всегда готов обменять демократию на территорию.
Нет, мне так не кажется, потому что Павел Николаевич Милюков как раз действовал совершенно обратно. Вот его в 21-м году осуждение Белого движения, осуждение именно лозунга «Единый, великая, единая, неделимая Россия» — это и есть как раз вот отказ от этих территорий. Что же касается его дальнейшей эволюции, связи с социалистами, которые тоже отказались от этого лозунга, полным развалом именно по вине Павла Николаевича Милюкова кадетской партии, потому что он фактически ее развалил, он убрал из нее то ядро, которое существовало в мире. Это парижскую организацию самого себя как организатора. Ну, здесь еще несчастье с Владимиром Ильичем Набоковым, вторым фактически лидером в это время. Это просто личная ссора идеологическая с ближайшими друзьями и с братьями Долгорукими, которые весьма насмешливо стали отзываться об его политических взглядах, как там про новую тактику-то было сказано, Павел Дмитриевич Долгоруков сказал, въехать в Россию на левых ослах. Это ответ на вот это, то, что мы не въедем на белом коне никогда. Ну, значит, будем въезжать на социалистических ослах. Но это совершенно точно так же нереально оказалось. Далее, дальнейшая это знаменитая эволюция, когда он поддерживает территории, ну, вот эта знаменитая фраза, которая всех коробит, что не жалко финнов по поводу Зимней войны, но нам нужна Выборгская губерния. То есть, с точки зрения, это не поддержка сталинизма, это поддержка присоединения той самой Выборгской губернии, в которой он подписывал Выборгское воззвание. Ну и, наконец, его самая вот эта знаменитая фраза, которую столь любит цитировать, сформулирована в начале Великой Отечественной войны: «Вы не за Сталина? Ну, значит, вы за Гитлера». К сожалению, 1941-42 год – это однозначно выбор из двух ужасных вещей. Либо за Сталина, которого мы все-таки, слава богу, потеряв 20 миллионов репрессированных пережили, либо же Гитлер, который обещал оставить 10% населения России, истребить всю русскую культуру. Как известно, Гитлер был убежденным сторонником того, чтобы русские не умели читать и писать.
Для многих Милюков сегодня как раз звучит актуально именно в этом контексте оправдание Сталина как победителя в Великой Отечественной войне.
Я бы сказал бы это одной фразой – политическая конъюнктура. Нельзя вырывать какой-то контекст из Милюкова, вот его какой-то определенный. Нужно рассматривать Павла Николаевича Милюкова все его деятельности. И как политического деятеля, публициста, не надо забывать, каким он был фактически революционером в годы Первой русской революции, перед Первой русской революцией, как у него это трансформировалось. Не нужно думать, что его эти империалистические взгляды эпохи Первой мировой войны – это случайность. Вот, и то, что он тут сначала был убежден монархистом конституционного образца, и, как известно, в феврале-марте 1917 года остался единственным монархистом среди либералов, который убеждал великого князя Михаила Александровича все-таки занять пустующий царский престол, ибо, по его мнению, может быть, Милюков в этом отношении был прав. Это хоть создало какую-то иллюзию центральной власти и помешало бы последствия большевикам захватить власть. То, если мы будем говорить о Милюкове, который англофил, любитель Англии, сторонник Антанты, вдруг едет в Киев заключать договор с немцами. Это что, германофилия Милюкова? Ничего подобного. Это просто тактический ход для того, чтобы, ну, хоть при помощи немцев как-то подавить красную опасность. А если мы будем говорить, опять вернемся к новой тактике, статистики, то здесь мы видим совершенно другую картину. Милюков пишет брошюру «Монархия или республика», в которой доказывают, что любая республика лучше, чем монархия, и всякая монархия – это плохо. На что его ближайший друг, товарищ, историк, коллега Александр Александрович Кизоветер издевается в рецензии, перечисляя все остальные отхождения, он говорит, это всю эту концепцию Милюкова можно разгромить в течение одной минуты. Есть Китайская республика, в то время погрязшая совершенно в гражданской войне, в этих генералах, стремящихся к диктатуре, и английская монархия. Вот и спросите любого человека, где бы ему хотелось бы жить, при английской монархии или при Китайской республике.
Думаю все же, что опыт Павла Милюкова поучителен. Либерализм без соблюдения четких демократических принципов через череду тактических компромиссов приводит политика к стратегической катастрофе, к приятию зла диктатуры, ее преступлений и поиску оправдания, во имя чего ее историческое бытие оправдано. Сейчас также немало прикремлевских либералов вполне деловито оправдывают злодейство, в том числе и Сталина, подготовкой страны к войне, которой, как они прекрасно знают, просто не было бы, если бы в России у власти не находилось самое радикальное крыло большевизма во главе с эффективным по части палачеством менеджером Иосифом Сталиным. Как считают многие эксперты, а такие речи звучали на недавнем политкомитете партии «Яблоко», и сегодня во власти немало либералов, особенно экономистов, не считающих демократические процедуры важными и нужными для страны. Поэтому все разговоры о модернизации остаются демонстрацией благих намерений. А на самом деле изъязвленная коррупцией Россия погружается в пучину бюрократического застоя. Опыт академика Андрея Сахарова нравственного сопротивления, невзирая на обстоятельства, куда важнее и полезнее для современности, чем компромиссы Павла Милюкова. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 5 октября продолжим разговор об осенней избирательной кампании в России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем важность пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, правозащитником Валерием Борщевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На месте происшествия изъяли 2 автомата «Кедр», укороченный автомат «Калашников».
Мы достигли своей цели создания коалиции ХДС-ХСС.
Они вели кампанию против работы нашего ядерного предприятия в городе Кум, о которой мы сами
сообщили. Подавляющее количество депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы против подобного рода инициативы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».